Сергей, вначале короткий блиц. Это мои короткие вопросы, ваши короткие ответы. Внутри России можно еще заниматься журналистикой?
Я думаю, можно. Просто журналистика вряд ли может быть общественно-политической вот в том виде, в котором мы привыкли.
Чем дискредитация армии отличается от фейка? Кратко.
Ну, если кратко, сроком. Административный и уголовный кодекс.
А как историк вы можете сравнивать современную Россию с нацистской Германией? Корректно ли такое сравнение?
Ну, как историк, наверное, могу, и какие-то признаки есть, но, наверное, полноценно все-таки это не совсем похожие государства.
Что для вас главнее, безопасность или свобода?
Свобода.
Когда закончится война?
Не скоро.
Медиазона рассказывает о том, что происходит в России. Вот, на ваш взгляд, что сейчас происходит в России? Что происходит с теми людьми, которые против войны?
Мне кажется, в России происходит многое. Не факт, что мы все понимаем и знаем, что происходит в России. Россия разная, России много, самый разнообразный. И надо пытаться понять, что происходит в каждой группе, да? Потому что вы сказали об одной из групп, о противниках войны. Во-первых, их довольно много. Я думаю, противников войны в России явно десятки миллионов, даже по соцопросам. И, конечно, даже их очень трудно объединить в единое сообщество. Другое дело, что есть люди, активно протестующие, выступающие против войны. Они составляют очень маленькую часть из тех, кто против войны, и их мы видим. Остальных людей, которые против войны, но никак себя не проявляют, мы не видим. То есть мы вообще не очень понимаем, что происходит внутри общества, внутри России, потому что из-за репрессий, из-за вот этой пропаганды это все спрятано где-то далеко, и мы этого не видим.
А что мы видим? Это какие формы принимает такой протест?
Не, ну люди выходят буквально каждый день на улицы. Есть самый разный вид протеста, есть самые радикальные, кто что-то поджигает.
Да, партизанская война.
Ну, я не стал бы ее переоценивать, это скорее единичный случай. Это очень важно. Почему? Потому что единичные случаи все равно остались, несмотря на то, что силовикам была поставлена задача именно таких людей выявлять и сажать заранее до условной партизанской войны, до каких-то радикальных действий. И мы это наблюдали на протяжении последних, наверное, 15 лет, как молодежь самых разных радикальных взглядов пытались как можно раньше вычислить и посадить, и отправить в тюрьму, в колонию, ну и в крайнем случае просто под уголовные дела.
А за что сейчас сажают? Какие формальные причины? Ну, мы знаем, было дело Сети, да? А сейчас?
Ну, дело Сети мы знаем, но мы же знаем только о деле Сети в Пензе, а таких дел несколько уже по стране. Их вообще не так мало. Есть дело на Камчатке, есть дело в Башкортостане. Если на Камчатке там крайне правые, то, прошу прощения, на Камчатке, в Сахалине, ну где-то Сахалине, очень далеко, очень-очень далеко, да, я никого не хотел обидеть, просто реально очень далеко. А на Сахалине все-таки это дело, там крайне правые, ультраправые по похожему обвинению проходят. В Башкортостане это вообще кружок марксистов по таким обвинениям. Другое дело, что это менее резонансные дела. А если говорить о всей стране, мне кажется, уже всех пересажали. То есть радикальные какие-то группы давно разгромлены, как крайне правые, так и крайне левые. Много людей посадили по оправданию терроризма, ну, напугали, по крайней мере. Поэтому, мне кажется, эти группы выявлялись прямо на самых ранних стадиях. Да мы постоянно слышим, что анархистов задержали каких-то молодых, да, крайне правых задержали каких-то молодых. Вот мы даже не понимаем, что и как они сделали. Очень часто, я думаю, ничего не сделали. Но у сотрудников правоохранительных органов стояла задача такие радикальные группы выявлять на самых ранних стадиях. И тем не менее, все равно какая-то партизанская война, ну, трудно ее, наверное, назвать войной, какие-то попытки радикальных действий все равно есть. И я думаю, силовые структуры считают это очень серьезной недоработкой своей.
А чем заканчиваются такие попытки активистов вести партизанскую войну?
Ну, мы знаем о нескольких делах про терроризм, да, там, обвинения в терроризме, потому что, мне кажется, поджоги военкоматов можно вполне сюда занести. Хотя это такая история, что, я уверен, люди, которые поджигали военкоматы, как это ни парадоксально, действовали из-за... Разная мотивация у них была. У кого-то очень, наверное, небольшой части это именно партизанская война, у другой части это такой протест. Единственное возможное, как они себе представляют. А действительно, проблема же в России заключается в том, что протеста не может быть никакого. Это же вообще сложность. Как ты можешь протестовать? Да в принципе никак. Но и в этом отношении, мне кажется, то, что радикальные группы есть, и то, что они будут, это просто неизбежность, с которой власть должна будет что-то делать, ну и они пытаются с этим максимально сурово бороться.
А какая часть уже вот этих вот дел вынесены приговоры, и что это за приговоры? То есть какая ответственность в реальности грозит этим людям? Это уголовный срок, это штраф, это условные наказания?
Об уголовных... Нет, ну теперь не об условных наказаниях, а о штрафах речь вообще не идет, если мы говорим о радикальных действиях. Да? Мы знаем, в Нижневартовске 12 лет дали за поджог военкомата, пожар площадью 1 квадратный метр. Ну, просто это максимально жестокий приговор. Ну, о чем мы говорим, если у нас за слова о Буче, о Мариуполе запрашивают по 9 лет, это теперь новый тренд.
И получают 9 лет.
Ну, 9.
Белоцерковская.
Да, но это пока заочный приговор, это не совсем показатель, но я думаю, реальные сроки будут примерно такими же, да? Мария Пономаренко вчера запросили 9 лет. Вот у Димы Иванова сегодня заседание.
Барнаульская журналистка.
Да-да,
Барнаульская
журналистка. Да-да, Барнаульская журналистка. Дима Иванова, активиста, протестная Москва. Вот сейчас идет суд, я уверен, что ему тоже много запросят. Илье Яшину дали. Огромный срок. 8,5. Гигантский срок за слова. То на фоне этого всего поджог военкомата и 12 лет выглядит как, в общем-то, к большому сожалению, логичная реакция власти. И максимально жесткие сроки уже близки к сталинским. Кстати, срок Яшина 8,5 лет, если уж так брать, это, в принципе, срок близкий к сталинским. Потому что, ну, сталинские сроки. Был период расстрелов, но в целом классический сталинский срок обычный, ну, плюс-минус, в разные периоды, конечно, но это 10 лет. 5-10. Сначала оппозиционерам давали 5, потом стали давать 10. После войны стали 25 давать. Но это обычно коллаборационистам и тем, ну, кто сотрудничал с оккупационными властями, по мнению, да, а советской власти. Но это прям сталинский срок. Ну как за слова, за свое мнение почти 10 лет?
По данным, наконец, прошлого года, в России с момента войны было возбуждено 180 уголовных дел о фейках, при этом пока вынесено только 19 приговоров. Это не только вот эти сроки, которые мы назвали, и реальные сроки Яшину и Горинову, но в том числе и штрафы, исполнительные работы. Можно сказать... или нет, что жесткость этих приговоров зависит от статуса обвиняемого. То есть, условно говоря, если вот ты там слесарь, обычный такой человек, пишешь в соцсетях, то тебе может грозить, ну, штраф или условное наказание.
Я бы не стал сейчас делать уже такой вывод. Я думаю, первые приговоры были такими относительно мягкими у некоторых. В том числе по причине того, что суды еще не получили какой-то отмашки из Москвы, и им не сказали, что надо прям очень жестко максимально. Ну, так часто бывает. Новая статья, мы не знаем, как расследовать. Там, между прочим, 3 части. И не у всех тяжкая часть. Ну, то есть. И попытки есть каким-то образом там признать вину, сотрудничать со следствием. Там, не, кстати, публичить свое дело, возможно. Это тоже один из приемов. Вы там сидите тихо, ни с кем особо не разговариваете, мы это учтем на процессе. Ну, то есть, есть разные механизмы, но, судя по тому, что происходит в последнее время, по вот этим и заочным арестам, и заочным приговорам, я думаю, сейчас будет ужесточение, и говорить о том, что все зависит от личности человека, я бы уже не стал. Мне кажется, власть взяла курс на то, что вот по этим делам надо давать реальные сроки. По крайней мере, у меня такое впечатление.
Ну, пока не максимальные. По-моему, пока... там 15 лет максимум.
Нет, ну, там 15 лет, если там ты там... находишься у власти и можешь создать реальные угрозы. В реальности 10, потому что 15 – это ситуация, когда ты делаешь какой-то фейк-ньюс, это создает угрозу российским военным. Ну, в принципе, это очень трудно, эту статью. Да? За что, за Мариуполь, за Бучу? Ну, вряд ли. То есть до 10, мне кажется, это, я не скажу потолок, но это вот то, что сейчас выглядит самой распространенной частью статьи. И поэтому я бы не стал говорить, что если это простой человек, можно каким-то образом довольствоваться штрафом или условным сроком, это скорее пока на первом этапе относительная мягкость судов, относительная, да, ну как бы, только потому, что еще не было четкой отмашки из Москвы и четкого такого, как в России очень любят, сигнала, что вот по этим делам не должно быть никаких условных сроков. Мало того, это же очень важно, что обычно правосудие в регионах по политическим статьям, я в кавычки беру слово «политическое», потому что у нас нет же политических статей в Уголовном кодексе, обычно оно более гуманно, чем в Москве и в крупных городах. Но это в том числе связано с тем, что ну, в регионах вообще не очень понимают, ну, что вы тут вообще устраиваете? Вот за митинги да, всех сажать, кто прикоснулся к полицейскому в регионах, как у нас так не принято, у нас там другая практика. И вообще судьи, которые не очень сталкиваются с политическими делами, столкнувшись с ними, они как-то не совсем понимают, как себя вести. Кстати, хочу привести пример как раз Димы Иванова, которого сейчас суд. Вот там судья, Тимирязевский суд. Вроде как Москва, но суд, где политических дел не бывает. Это же не Басманно, это же не Тверской. И там судья, выполняя, в принципе, свои обязательства и то, что по УПК, она согласилась с вызовом в суд со стороны защиты Лаврова, да, Небензи и Коношенкова, ну, просто выполняя то, ну, там, адвокаты просят, мы должны. Ее аж одергивало из Мосгорсуда. А в регионах то же самое. Ну, потому что мы не очень понимаем, чего вы нам хотите. Зачем нам очень жесткие сроки? Что нам человек что-то написал, что-то сказал, что мы должны ему 10 лет давать, что ли? Но я думаю, если они получат инструкции, то ситуация поменяется. И я боюсь, что по таким делам она скорее поменяется, чем нет.
А можно ли сейчас вообще делать выводы о степени жесткости, если только 19 приговоров всего, а дел почти 200? И вообще, почему так медленно работает вот эта машина? Если людей хотят запугать, чтобы неповадно было, то почему так медленно?
Ну, во-первых, про выводы. Конечно, выводы мы можем делать, даже исходя из нескольких приговоров по значимым и громким делам. Алексей Горинов, Илья Яшин. Мне кажется, уже, в принципе, достаточно. И заочные приговоры уже более чем достаточно о выводах. Теперь почему так долго? А это, кстати, классическая проблема правоохранительных органов. Долго, потому что следователи вообще не очень понимают, как эти дела расследовать. Но у них не было такой статьи раньше. Если у них нет такой статьи раньше, им надо написать инструкцию, 10 раз встретиться с начальством, переговорить. У них еще куча других дел. Это вообще обычная совершенно ситуация для России. То есть, с точки зрения власти, я думаю, они показательно осудили Илью Яшина и Алексея Горинова. И с точки зрения запугивания мы все уже знаем об этой статье. А все остальные дела, где-то там что-то есть, ну есть и есть, ну расследуйте и расследуйте. Никто из Москвы не подгоняет, и начальник. Ну, значит, можно не торопиться. Что следователю? Вот ему хочется расследовать очень странное с его точки зрения дело. Ну, то есть надо же понимать, что для следователя это довольно странное дело. Ну, они там инструкции получат, указания от начальства, конечно, получат, но дело довольно странное. Ну, за слова, какая-то экспертиза, какая-то Министерство обороны. Ну, это не то, чему их учили, и то, что у них было в практике. Поэтому они так не торопятся, и довольно долго все идет.
Есть 40 дел о дискредитации армии. Там тоже несколько приговоров вынесено. Почему так много по фейкам, и почему так мало по дискредитации армии? Почему такая пропорция?
Ну, по дискредитации там же по-другому статья работает. Там нужно две подряд дискредитации получить. Потому что статья о дискредитации, она обычно...
А по фейкам разве не административки нужно
Нет,
получить?
По фейкам сразу. Ты один раз что-то говоришь, и все, уголовное дело. Вот. А дискредитации нужно два протокола в течение года. Но это как бы просто поэтому сложнее сначала накопить один приговор, он должен вступить в законную силу, ну, с точки зрения формальности. Потом второй приговор. Ну, то есть это гораздо более долгая история. Поэтому и отмашки, я думаю, шли медленнее, чем по фейкам, опять же. Вот такая статья есть, и они только-только начали ее применять. Но надо понимать, что несколько тысяч человек сидят с одним протоколом по дискредитации. А это, в принципе, означает, что нет никаких сомнений, что это люди оппозиционных взглядов, выступающие против войны. Ну, мы же понимаем, что дискредитация на 99,9% по этим людям ударила. А значит, они на пороге потенциально уголовного дела. Но вот несколько тысяч человек, должны следить за каждым своим словом, чтобы у них не было повторной статьи административной дискредитации, и тогда они могут попасть под уголовное преследование, а вот сколько мы там, 40 человек уже попали под него.
Чем отличается фейк от дискредитации?
А у них есть даже своя инструкция по факту, то есть внутренняя. Она довольно простая, но принцип следующий. Дискредитация, если это ты просто выступаешь против войны и против российской армии в целом, а фейк, если ты распространяешь информацию, которую не распространяло Министерство обороны о каких-то громких событиях. Отсюда в основном статьи о фейках про Бучу, про Мариуполь, то есть именно те события, которыми все возмущались, но которые Минобороны отрицают. Вот. Именно для таких случаев сделана статья «Fake News». А дискредитация – это более общее. Я против войны, но это дискредитация. Я против вторжения Путина в Украину. Это дискредитация. Потому что Минобороны, в принципе, это никак не комментирует.
То есть, в принципе, в социальных сетях можно писать, что ты против войны. Это тебе грозит только административкой, по первости.
По первости, да. Но ты, если ты не уточняешь ничего про конкретные действия. Ну, формально, да, но с другой стороны, мы же понимаем, что состав такой странный, что при большом желании исследователей политической воли, я думаю, у них нет проблем никаких. Вот как захочешь, так и повернуть эту информацию.
А что сегодня можно сделать в России человеку, который против войны?
Публично мало что можно сделать, но есть единицы, да, которые активно выступают либо с мирным, либо даже не очень мирным протестом. А в реальности... Ты сделать много не можешь, это правда. Это довольно важный момент, который нам надо всем учитывать, потому что такое отношение, что вы там ничего не можете сделать, оно неправильное. Люди, конечно, боятся, у них есть инстинкт самосохранения за свою карьеру, за свою работу, за своих родных, за своих близких, за своих детей, ну, то есть это нормально. Но все равно ты можешь что-то делать. Ты можешь, во-первых, читать независимые СМИ, распространять информацию их. Конечно, уже с оглядкой. Потому что это тоже может быть проблемой.
Некоторые СМИ признаны
нежелательными. Да и иностранный агент – это не самая комфортная штука. Ты можешь помогать и писать политзаключенным. Ты можешь, как многие делали в Москве, кстати, очень незаметная, но важная общественная инициатива, быть волонтерами с украинскими беженцами. Это такая очень важная, на мой взгляд, нерассказанная по-настоящему история.
С украинскими беженцами, которые в России.
Да-да-да, ну потому что много украинских беженцев уезжало через Россию, потом в Европу. Это тоже важная история, чем занимается и может заниматься гражданское общество. Но с точки зрения публичной, конечно, надо понимать, что пространство маневра ограничено, и оно довольно небольшое, и очень важно не осуждать людей за то, что они... действуют как обычные люди в 21 веке. Там не поджигают военкоматы каждый из них, там не пускают под откос поезда и не выходят даже с одиночными пикетами на улицу, потому что, ну, условно, два одиночных пикета и уголовное дело. Ну, то есть, да, много всего можно делать. Можно убеждать тех, кто сомневается в войне. Это же тоже очень важная вещь. Переубеждать сторонников войны и объяснять им, что это неправильно. Потому что сторонников войны достаточно.
То есть, да, грозит все-таки того, что можешь быть привлечен по статье о дискредитации.
Ну, мне кажется, вот это перегиб, риск вот тут. В том смысле, что если ты кому-то что-то...
Если ты кому-то что-то скажешь, то этот человек может пойти в полицию и накатать донос.
В целом, да, но это минимальный такой риск, если говорить серьезно. Ну, безусловно, такие случаи бывают, но тут надо ударяться в алармизм, потому что, мне кажется, во-первых, таких случаев не очень много. Во-вторых, ну все-таки ты же не будешь обычно разговаривать с человеком на улице. Это должен быть какой-то твой знакомый, близкий, родной. Ну и с очень высокой вероятностью он, конечно, ничего не будет делать. Так что люди могут выступать против войны, но, конечно, наверное, им обидно и неприятно, что вот сразу результата нет. Но ситуация такая, репрессии настолько мощные, что мы должны, конечно, это все учитывать.
Почему вы уверены, что против войны десятки миллионов людей в России?
Это даже по опросам близких к властям социологов. Мы получаем такие цифры. Да, ну то есть 30% условно против войны, плюс-минус, это...
У Левады я видел 20%.
Это активных. Ну то есть, ну тут тоже важный момент. Во-первых, надо, конечно, относиться спокойно к соцопросам, учитывая репрессии, да? Люди, которые не хотят отвечать, они скорее противники войны, чем сторонники. Если мы возьмем разные общие цифры в целом, то когда у нас 59% за мирные переговоры, мы понимаем, что определенная часть процента из этих людей, они тоже, скорее всего, против войны, но просто боятся об этом говорить и там кивают головой, просто боясь попасть под репрессии. Поэтому, ну, даже если мы возьмем 20%, хотя я уверен, что цифра гораздо выше, это десятки миллионов человек в России. Даже 20% – это 30 миллионов. То есть в России десятки миллионов человек, безусловно, против войны, но, конечно, в условиях репрессий они не видят еще и возможности что-то сделать по-настоящему большое. Хотя, конечно, это очень плохо, что мы не можем ничего предложить им.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я просто в этом видео я хотел поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего прошлого года. Надо просто сказать, что «Эхо» закрыли в марте, и вот с марта мы продолжали работать только благодаря вам, только вместе с вами. И я даже сейчас больше говорю о психологической поддержке, которую вы нам оказывали, своими комментариями, своими сообщениями, которые вы присылали с помощью СМС или с помощью других способов связи. И в очередной раз я понял только одно – это то, что мы в вас чрезвычайно нуждаемся. И спасибо, что вы пишете, что вы в нас нуждаетесь. Это правда помогает, потому что в какой-то момент был определенный ступор, и мысль возникала одна – нужны мы вам? И мы поняли, что нужны. И это настолько помогает работать дальше. Так что спасибо еще раз. Внизу там написано, как можно нас поддержать. И спасибо, что вы помните, что это очень просто, что это выглядит как просто покупка утренней газеты 20-50 рублей, как вы уже знаете. Этого достаточно для того, чтобы выпустить нам ролики. И делаем мы это легко, просто потому что мы чувствуем вашу поддержку. За это огромное, правда, человеческое. Спасибо. Мы продолжаем работать как минимум в следующем месяце уж точно. Я надеюсь, что и дальше. Оставайтесь с нами. Ну, как всегда, там лайки, репосты и тому подобное. Спасибо.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
В ноябре «Медиазона» сообщила о том, что за два месяца число заключенных мужчин в России сократилось более чем на 20 тысяч. Эти люди поехали на войну, были завербованы ЧВК?
Да, но немножко уточнить, что это не «Медиазона» сообщила, «Медиазона» обратила внимание на статистику в СИН такую. Ну да, я думаю, что примерно о таких цифрах речь идет. Я думаю, к тому моменту примерно 20 тысяч. И было завербовано, а сейчас, наверное, раза в два больше завербовано заключенных. И многие из них, конечно же, поехали на войну, но я думаю, не все. Некоторые решили вопрос коррупционным способом, но, конечно, подавляющее большинство поехало на войну.
То есть, получается, сейчас на фронте сколько человек завербованных?
Трудно сказать нам, да, оценивать, поскольку никакой прозрачности нет, но я думаю, речь о десятках тысяч завербованных в колониях.
А сколько из них вернулись?
Ну, мы видим, сколько вернулись, да, сколько, несколько человек буквально вернулись. Ну, вот несколько человек через полгода остались живы. Но это буквально смертники, в том смысле, что шансы выжить минимум. Если мы можем оценивать число, хочется привести совсем некорректный пример, но как они любили уверять, про 1%. 1% – это много или мало? Ну вот 1% выживших – это много или мало? Мне кажется, мало. И, кстати, очень показательный момент, что они сейчас ездят по второму кругу, и, конечно, желающих ехать гораздо меньше, потому что информация в колониях распространяется, мне кажется, побыстрее, чем у нас в Твиттере и в других социальных сетях.
Эти люди возвращаются, кто вернулся с войны, возвращаются в обычную жизнь. Случаи рецидива вы фиксируете? Есть какие-то данные по преступлениям, которые могут совершать или совершают эти люди?
А мне кажется, эти люди полноценно в мирную жизнь, да и так и не попадут. Ну, то есть, мы пока не знаем о таких случаях, но я
думаю... Был один какой-то случай, какая-то драка была, по-моему, даже с применением оружия, или человек угрожал оружием.
Да, ну, я думаю, что пока все равно массового этого нет, но мне кажется, проблема заключается в том, что в мирную жизнь, вот прошедших полгода, особо не отпустят. Несколько человек уже говорили, а мы вернемся обратно в Вагнер. Но мне кажется, просто им ставят такие условия, что ты не особо можешь вернуться в мирную жизнь, даже если ты спустя полгода выживешь в штрафбате, а это маловероятно.
То есть ты все равно пойдешь на фронт?
Ты все равно пойдешь на фронт, потому что, ну, там полгода войны, никто тебя в мирную жизнь уже особо не отпустит. Мне кажется, это важно.
Эта история не похожа на ту историю в Советском Союзе, когда была массовая амнистия?
Нет, я все-таки считаю, что не очень похоже. И вообще, ну, конечно, я вообще люблю все эти параллели, но не очень похоже, потому что, ну, массовой амнистии такой быть не может.
Нет, ну это не амнистия, да, но когда много заключенных вышли...
Нет, я понимаю, давайте так, я скажу так. Риски, которые может общество связывать с тем, что много преступников окажутся на свободе, это, в принципе, понятные нормальные основания действительно так считать. Но, если честно, тут вообще, с одной стороны, мне как да, представителю не самых лояльных властям СМИ вроде и надо поддержать такой алармизм. Десятки тысяч преступников, они сейчас окажутся на свободе. Но давайте честно посмотрим на реальное соотношение потерь, на реальное количество людей, которые из этих преступников останутся в живых и выйдут на свободу, ну их просто довольно мало, чтобы они каким-то образом серьезно повлияли на общество. Проблема другая, что помимо бывших заключенных вернутся и бывшие солдаты. То есть, мне кажется, рисков от бывших солдат после такой страшной войны не будет никак не меньше, чем от преступников, которые... спустя полгода освободились. В том смысле, что масштабы несопоставимы. Солдат бывших гораздо больше. И мы видим, сколько да, уже инцидентов с ними. А сколько их будет в дальнейшем, я в этом абсолютно убежден, что это будет очень серьезная проблема для общества.
На ваш взгляд, как историка, насколько типична вербовка заключенных? И вообще, мне кажется, это ну, такого давно не было. Это какие-то, может быть, средние века, может быть, какой-нибудь еще 19 век?
Не-не, абсолютно, действительно, с точки зрения сегодняшнего общества и вообще вот 21 века, это выглядит, конечно, анахронизмом. Но абсолютно это очень странное явление вообще. Такого рода принудительная вербовка. По сути, это же принудительная вербовка, когда мы говорим о том, что людям там, предоставляют шанс, ну а если так разбираться, им грозит 10 лет или попытка освободиться. Ну, конечно, они выберут попытку освободиться, но это не могу сказать, что это прям абсолютно свободный выбор людей. Ну, они в такую ситуацию поставлены. И, конечно, это скорее ближе к феодальному обществу, к чему-то такому, нежели к 21 веку. Поэтому, когда вы говорите про средние века, я абсолютно согласен, что это какая-то дикость. В принципе. Не говоря уже о том, что это с точки зрения общества крайне странное решение. Потому что общество никто не спрашивал. Государство приняло решение такое самостоятельно. Мало того, нет никаких сомнений, что формально соблюдая букву закона, в реальности они, конечно, дух закона нарушают таким освобождением. Потому что все эти подписанные помилования выглядят как, ну, фикция. Но мы же понимаем, что формально, я уверен, они все есть. Секретными приказами Путина, как говорил Ева Меркачева. Но в реальности, когда десятки тысяч людей просто росчерком какого-то человека милуют, ну, это просто очень похоже на средние века. Король повелел в честь праздника и первого дождя в эту засушливую там осень или лето в это засушливое, освободить кого-то. Вот у нас такая ситуация. Просто никого ни о чем не спрашивают. Люди совершили тяжелое преступление, в конце концов. А потерпевшие по всем этим делам, их мнение кто-то спросил? Да нет, конечно, абсолютно. Противоречит решению духу закона. Это, конечно, безусловно, чудовищно. Но в целом российская власть так себя давно ведет, что многие решения принимает, которые противоречат духу закона.
Это было спланировано властями? Это так придумали в Кремле? Или это инициатива одного человека, Пригожина, который пришел и сказал, а давайте вот так?
А вот тут я не могу судить, кто именно подсказал. Ну, явно в Кремле это все не планировали. Если бы планировали, то уже в марте и в апреле развернули бы кампанию, не отдали бы это Пригожину. Вполне возможно, это предложил Пригожин. И тоже мы должны понимать, что предложить это Пригожин мог только лично Путину. Ну, потому что такое решение в России принимается на уровне Путина. Ну, тут тоже нет никаких сомнений. Тем более Путин подписывает приказы о помиловании. Так что конкретно кто предложил, ну, скорее, действительно, Пригожин. Но важно, что государство это все приняло. И если он это предложил, а государство одобрило, то виновато государство.
На ваш взгляд, фигура Пригожина, а какой политический вес она сегодня имеет? На что он еще готов пойти, может пойти, а в какой степени ему власть, Кремль, даст реализовать такую возможность?
Ну, когда спрашивают о перспективах политических Пригожина, ты, в общем, должен сразу оговариваться, что ну, политика в России – крайне своеобразная штука. Мы же должны понимать, да. Что политика в России...
Никто же не думал, что 2 года назад, что роль Пригожина будет такой существенной в современной обстановке.
С одной стороны, существенной. А с другой стороны, вот мы существенной, я уверен, оцениваем с точки зрения заявлений, публичности, да, вот этого истории вокруг заключенных. А давайте теперь оценим его роль о том, насколько он существенный с точки зрения чиновничества внутреннего. И, допустим, спецслужб. Ну что Пригожин смог добиться, хотя врагов-то у него много и оппонентов. Что-то случилось с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, с которым у Пригожина такой конфликт, что тот на него пишет аж заявление о государственной измене. Ничего не случилось. Сидит у нас Беглов совершенно спокойно, не в Лефортово, как можно было бы предположить из обращения Пригожина, а губернатором Санкт-Петербурга. Ну то есть Пригожин, он для кого авторитет, его слова? Или его вообще последняя перепалка с Гиркиным? Это вообще что так за такое? Это о какой политике говорит? Мне кажется, мы немножко тут смотрим с нашей стороны с точки зрения заявлений. Пригожин, безусловно, очень опасный. Он действительно, наверное, самый яркий человек, который занимается вот, войной и общественной жизнью в России. Надо признать это. Но вопрос о реальных каких-то политических амбициях и, главное, о его реальном влиянии очень трудно сказать. Ну, давайте возьмем. Беглов нет. Генерал Лапин. Отлично себя чувствует, несмотря на критику и Пригожина, и Кадырова. Давайте дальше смотреть. С Министерством обороны. Вот это знаменитое видео, когда Пригожин приезжает к людям, откровенно оскорблявшим главу Генштаба. Ничего не происходит. С главой Генштаба никого никуда не снимают. Ну, в чем реальная сила Пригожина тогда? В том, что он может набрать штрафбаты и проехать по колонии, ну, набрал, молодец, выполнил задание, ну, вот, все равно мы тебя никто слушать не будем. Я не уверен, что мы правильно оцениваем перспективы политические Пригожина. Посмотрим.
Тогда почему такая дерзость?
Дерзость, мне кажется, это то, что приветствуется Владимиром Путиным в критических ситуациях. А ситуация, кстати, для российских властей критическая в том смысле, что это не значит, что они вот сейчас терпят поражение, да, вот прям вот, нет, это не так. Критическая в том смысле, что они, а, были не готовы, что придется вести войну, б, они не понимают, как правильно развернуть государственную машину, которая не настроена на войну, в сторону войны. И люди, которые предлагают неординарные решения и парадоксальные, как Пригожин, у него есть ЧВК, вот вам заключенные, вот мы берем... Новая тактика, кстати, надо понимать, что Солидар взяли с огромными жертвами заключенные и наемники Вагнера. И он показывает пример, смотрите, зато мы его все-таки взяли. А российская армия вообще ничего не может взять. Ну, то есть время требует каких-то парадоксальных иногда решений, типа заключенных. Это же не очень логичное решение, если так разбираться. Да? Ну, заключенные на фронте, ну что это такое? Тем не менее... Но вот такие люди в такой ситуации и нужны, и они ярко вспыхивают. Посмотрим, что будет дальше.
А нужно ли такое противостояние президенту между Минобороны и ЧВК?
А Путин не видит противостояния. Мне кажется, мы его тоже переоцениваем. Ну, то есть Путин видит, что есть огромные Минобороны с 1 000 000 солдат, которые провели мобилизацию, мобилизовали не менее 300 тысяч, а мне кажется, все-таки больше людей. И есть Пригожин, ну, который собрал каких-то заключенных, ну, там, взял какой-то город. Не, ну, молодец, но они неравноценны в глазах Путина. Я абсолютно убежден, что, ну, хорошо есть, хорошо там как-то вот активничает, но они совсем не равны в его глазах. Мало того, он прекрасно понимает, что он в любой момент может сказать, так, все, больше ничего такого нет, и все-таки, окей, больше ничего не будет.
Численность заключенных в российских колониях, по данным ФСИН, недавним данным ФСИН, восстановилась. То есть 23 тысячи потеряли, 23 тысячи приобрели. Это как произошло? Или я что-то путаю?
Не приобрели, просто не перестало сокращаться количество.
Перестало сокращаться.
Но это говорит о том,
потому что закончилась кампания по вербовке.
Сейчас пойдет второй, и сейчас, если они захотят публиковать данные, то мы увидим, как еще определенный отток есть из колонии, но они постараются манипулировать своими данными. А статистика же такая штука и такие данные, что можно ими просто, ну, не считать попавших под помилование. Ну, просто мы их посчитаем со всеми вместе. Вот мы и получили данные. Вообще, надо очень осторожно относиться к любой государственной статистике, потому что вот они уже ошибку сделали, и теперь, кстати, они целый месяц не выкладывали ее. Выложили не через месяц, как обычно, а через два.
Почему? Что за ошибка?
Ну, ошибку в кавычках свою. В том смысле, чтобы выложили, кто-то обратил внимание, ого! Так, так, нам надо сделать так, чтобы больше таких цифр не было. И они начинают манипулировать статистикой, они очень хорошо это делают. Я к тому, что надо к этому относиться с осторожностью, и не все цифры брать за основу для 100% выводов. То есть ты сопоставляешь разные вещи. Ну, то есть мы увидели, что они реально уезжают на фронт. Мы знаем там, что из колоний каких-то областей уезжали тысячи людей. Ну, если сопоставляешь так, ну, там у нас вот есть регион, где много колоний. Оттуда уехало, по нашим данным, ну, мы так очень огрубляем, ну, там, наверное, 1000-1500. Сколько у нас таких регионов с такими колониями? Ну, регионов 10-12. Если у нас с каждого региона 10-12 уехало 1000-1500, вот эта цифра и получается, верно? Ну, по другим регионам мы тоже набрали. Ну, то есть ты должен всегда подкреплять какие-то выводы косвенными сведениями. Так и сейчас. Мы, кстати, видим, что вагнеровцы продолжают ездить по колониям теперь по второму кругу, но набирают гораздо меньше людей, и уже появляются сообщения о том, что они классическую схему применяют. Им надо кого-то набрать, а никто не хочет умирать. Поэтому заключенные, вот сегодня пишет об этом агентство, пытаются угрожать новыми сроками. Это довольно действенный метод. Ну, то есть ты сидишь, уже должен выйти, а тебе говорят, ну, слушай, ну, выбирай. Либо ты едешь на фронт, либо будет новый срок. Но я не думаю, что это получит большое распространение по всем колониям, потому что уж совсем нелояльный контингент может туда поехать. А это тоже не очень хорошо.
Почему на фоне разговоров о том, что Россия готовит наступление, нет сообщений о том, что начинается мобилизация, начинается новая кампания по вербовке заключенных? Ведь для того, чтобы операцию организовать, нужно подготовить людей. Это что значит? Это все будет так неожиданно, и без подготовки люди поедут на фронт?
Ну, я бы разделял. Давайте начнем с заключенных. Заключенных все равно есть определенный потолок. Основную массу заключенных, тех, кого они могли набрать, они уже набрали. Нельзя вечно набирать заключенных, потому что все, кто хотел, по факту уехал. Загонять силой плохо будет работать. Опять же, мотивация – довольно важная штука. Что касается мобилизованных. Мобилизованных, в принципе, достаточно. Проблема в другом. Они плохо мотивированы, плохо вооружены, плохо обучены. И это, я думаю, знают и в Минобороне, и даже Путину приходится об этом докладывать. Несмотря на то, что это не очень хорошая новость, безусловно, но приходится докладывать. В том смысле, у них мобилизация, безусловно, стоит на повестке дня. Я вообще не сомневаюсь, что они рано или поздно ее проведут. Проблема другая. Но вот мы сейчас ее проведем, мы отправим там еще 300 тысяч. И что мы с ними будем делать, если они ничего толком не умеют? И что? И что это нам даст для фронта? То есть, мне кажется, они поэтому взвешивают, как им правильно поступить. Армии в России довольно много, военнослужащих много. В конце концов, есть еще срочники, которых можно при большом желании тоже туда отправлять. Причем эта схема решается очень просто. Заставляешь подписывать их контракты через пару месяцев, да, и отправляешь на фронт. Но для успешного наступления у России, мне кажется, сейчас не так много вариантов и возможностей. Но все очень просто. Первое. Можно ли провести это наступление скрытно? Нельзя. Но мы же видели, что происходило накануне войны. Все разведки западных стран прекрасно все рассказывали, как и что. Но так же будет и с новым наступлением. Но нет никаких сомнений, если Россия будет готовить новое наступление, все прекрасно об этом узнают благодаря данным разведки. И украинцы в том числе. И это проблема, кстати, я уверен, что это очень сильно волнует Генштаб, что ничего они не могут толком сделать. Второй момент, но тоже очень важный, что украинская армия очень боеспособна, огромные потери и маленькие результаты, не знаю, взятие Солидара ценой, там, не знаю, я думаю, там 50 тысяч погибших. Вот это что за результат? Или Бахмут? Оно того стоит или не стоит? Мне кажется, сейчас сидят в Генштабе с Путиным, совещаются, думают, что им лучше сделать. И я Попробую предположить, что никакого окончательного решения, что делать в этом году, не принято. Армии много, для обороны ее хватает. Для того, чтобы локально пытаться где-то продвигаться, как в Бахмуте, есть Вагнер. Ну, есть какие-то ударные подразделения, если мы говорим про ЛНР, Попасная, Кременная. Но в целом какого-то грандиозного плана, возможно, еще и просто нет. Ну, вернее, варианты есть, просто не принято, какой этот план будет на самом деле.
Можете ли вы объяснить, что происходит с Алексеем Навальным, которого в 11-й раз помещают в ШИЗО? Рядом с ним находится человек, бактериологическое оружие которого из ШИЗО в инфекционную больницу, потом обратно в ШИЗО. Включают свет очень яркий, который горит несколько часов, так что, как пишет Навальный, он может остаться без зрения. Что такое происходит с Алексеем Навальным?
С Алексеем Навальным происходит ситуация, когда ему создают в колонии невыносимые условия содержания. Чтобы он максимально некомфортно сидел, чтобы он постоянно боролся буквально за выживание. И нет никаких сомнений, что такой приказ поставлен перед руководством колонии из Москвы, а они в силу своего понимания этого приказа его выполняют самыми разными способами, с определенными ограничениями. Да? Ну, то есть, если бы это был не Алексей Навальный, то, возможно, заключенного его уровня сейчас бы пытали, избивали и так далее. Но вот Алексея Навального избить, все-таки, я думаю, эта опция у них пока отсутствует. Я бы, к сожалению, тут не стал бы говорить, что она абсолютно отсутствует. Увы, мы в такой ситуации находимся, что полностью развязаны руки у властей, но... А все остальное можно в рамках закона. Ну, то есть им сказали, вы создавайте невыносимые условия, но в рамках закона, чтобы он понял. Отсюда все вещи такие, как свет, зимние сапоги, 11 сроков, ушел раньше на 20 минут умываться с утра. Да, ну то есть формально все есть, создавайте ему невыносимые условия. То, что могут делать другие заключенные, нельзя Алексею Навальному, его будут наказывать, безусловно, за каждое такое нарушение.
Создавать невыносимые условия. Хочется понять, это такие условия только для Алексея Навального или это такая типичная практика в российских учреждениях?
Это типичная практика в российских учреждениях для тех заключенных, кто с точки зрения администрации максимально сопротивляется и ведет себя неадекватно. Ну, то есть, другое дело, что не все опции, опять же, можно применить к Алексею Навальному. Но в целом то, что так заключенных ломают и создают им невыносимые условия, это практика десятилетиями, которая сложилась во ФСИН. Они так ведут себя с теми, кто им очень не нравится и вступает в конфликты с администрацией. А таких людей не очень много, но они есть. Вот им создают такие невыносимые условия. И Алексей Навальный, вот ему создают такие же условия, как некоторым другим заключенным. То есть не надо думать, что он первый, кому такие условия создают. Нет, это не так. Но мы, конечно, знаем больше всего именно об Алексее Навальном, потому что остальные заключенные просто не могут об этом рассказать. Есть же заключенные, которые тоже не вылезают из ПКТ. Обычно, к сожалению, совершенно...
То есть, если бы молчал, таких условий у него бы не было?
Если бы молчал, ну, первоначально, да, если бы молчал, наверное, условий таких бы не было.
ПКТ, помещение камерного типа, куда посадили Навального на полгода. Что это за помещение?
Ну, это по факту,
какие там условия?
Ну, это по факту такой наследник ШИЗО в колонии, ну, то есть это карцер. Ну, если совсем просто людям, которые не понимают. Это условия просто гораздо хуже, чем обычные условия в колонии. То есть ты находишься в закрытом помещении, ты не можешь...
В там, маленьком помещении.
В очень маленьком, в очень некомфортном помещении. У тебя все остальное тоже ограничено, и время... Ручки и там бумаги, время чтения, там прием пищи. Ну, то есть ты вот сам с собой проводишь максимальное количество времени, да еще и сидя, потому что лежать нельзя. Максимально некомфортные условия карцера.
Потому что охранник проверяет, да, через глазок.
Охранник
глазок.
Проверяет и может, конечно, и может, да. Опять новый срок очередной, да, но, правда, в ПКТ уже, ну, могут дальше отправить в ЕПКТ. Есть такое единое помещение камерного типа, это прям тюрьма. В тюрьме это следующий, я думаю, этап будет у Алексея Навального. Его просто отправят в тюрьму, в колонии. Ну, то есть это такое максимальное ужесточение, которое может быть в его случае.
Сколько он может по времени писать какие-то переговоры, возможно, с адвокатами, с родственниками, по-моему, раз в полгода?
Формально, да, но тут же опять очень большие возможности есть у начальника колонии. Если сказали создавайте невыносимые условия, они создают, опять же, в силу своего представления. То есть мы все знаем про эту непрозрачную стену между адвокатом, да, и Навальным. Ну вот руководство колонии идет находить такие ухищрения. Им сказали мешайте, вот они мешают, как они.
Но есть какая-то процедура прописанная, да, что можно, что нельзя.
Ну, про стену как раз нету, да, то есть нет ВПК про стену. То есть они
стена, берут... что это такое, что вы имеете?
Ну, непрозрачная стена, где они не видят друг друга, а только передают что-то. Ну, такого формально нет ВПК. Но колония говорит, у нас нет других условий. Колония всегда же может сказать, к сожалению, мы не можем другие условия никоим образом применить. Или там Навального уводят. Адвокатов допускают, когда у Навального обед. Тоже классический вариант. Ну, ты либо обед, либо встречаешься с адвокатом. Формально мы соблюли все процедуры. Пустили тебя? Пустили. Ну, а что ты возмущаешься? Или там прогулка, еще один вариант. Ну, то есть у администрации этих, да, учреждений есть большой накопленный опыт, как давить на заключенных. И они просто применяют весь свой опыт накопленный, все свои знания, вот эти вот, да, мелкое пакостничество. Они говорят, во-первых, в рамках закона, во-вторых, все нормально, все по закону, пожалуйста. И они это применяют в отношении Навального, а механизмов у них очень много.
Это инициатива местных чиновников в СИН или это идет из Кремля?
Ну, указание? Нет, ну, насчет Кремля-то я не знаю, это прям Кремль или не Кремль, но то, что это идет из Москвы, сомнений ноль, конечно, безусловно. Местные чиновники, они не будут так делать с заключенным федерального уровня без согласования с Москвой.
А какая цель? Убить человека?
Ну, опять, цель убить человека, у них тоже много есть способов убить. Мне кажется, пока цель, которая поставлена в Москве, создать Навальному максимально некомфортные условия в тюрьме, чтобы он поменьше писал и побольше, условно говоря, жаловался. Вот это цель, которую они поставили себе, и последовательно все вещи, которые они делают, они свидетельствуют именно об этом. Создать невыносимые условия, чтобы Навальный страдал каждый день в колонии.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
«Медузу» признали нежелательной организацией. Вы готовитесь к получению такого статуса? Как это отразится на читателях?
Как пела моя любимая группа «Кровосток», как там, могу не точно процитировать, «Я давно не готовлюсь, я не готовлюсь, я давно уже готов». Да мне кажется, мы примерно давно все готовы к репрессиям, к тому, что нас объявят по поводу читателей и всего прочего. Тут, ну как, тут же не приготовишься. Это как с иностранным агентством. Ну, просто ужесточение статуса. В том смысле, что понятно, для чего это делается. Чтобы людей меньше читало, чтобы людей меньше расшаривало. Твоя задача...
Потому что это ответственность. Если ссылка, то это ответственность.
Тут вот я не хотел бы так говорить и заранее пугать. Мне кажется, понятно, вроде как предупреждать надо. С другой стороны, мы пока массы дел не видим. У нас уже куча организаций нежелательных. Проект нежелательный. The Insider нежелательный, все давно. Мы много знаем о протоколах на читателей этих изданий. Я к тому, что у них действительно заложен механизм репрессий, но они пока не развернулись. Мало того, у них заложен механизм репрессий, мне кажется, в принципе, если они захотят наказать читателя медиазоны и кто расшаривает текст медиазоны, они и сейчас это могут сделать без всяких нежелательных организаций. Ну, в чем проблема? признать эту информацию фейком и, например, дать ему штраф за дискредитацию. Ну, господи, ну я имею в виду, что у них механизмов настолько много. В этом отношении я бы при том, что, конечно, читателей надо предупреждать, дополнительным алармизмом бы не занимался. Пока массового применения этого закона нет, несмотря на то, что у некоторых СМИ такой статус достаточно давно. Я бы не стал, потому что, ну, чего мы, у нас и так много всего. Пока нет такого, нет такого. И в том числе это все рассчитано на самоцензуру и на самоограничение, все эти меры. Это очень печальная вещь, но я понимаю, почему это делается. И, конечно, ты должен заботиться о безопасности, но вот пока применение закона в отношении нежелательных организаций мы не видим. Может быть, может.
Ваши сотрудники работают в России. Как это отразится на них?
Наши сотрудники не работают в России.
Они же ходят в суды, делают онлайны.
Они делают суды и ходят, ходят в суды и делают онлайн, но это не сотрудники медиазоны в прямом смысле этого слова.
Ну, понятно, может быть, внештатные авторы. Так.
Но, мы будем заботиться об безопасности. Если будет нежелательная организация, мы будем думать, каким образом можно вести еще онлайн и возможно ли это вообще. Если мы говорим о безопасности, вероятно, не будем, увы. Но, конечно, безопасность для нас, прежде всего, она важнее всего. Потому что, ну, не хочется, конечно, получать ситуацию в Беларуси, когда десятки белорусских журналистов попали под уголовные преследования. И, конечно, такую ситуацию проходить совершенно не хочется. Поэтому, ну, плюс, опять же, надо оценивать. Вот нежелательные организации, да? Уголовное дело, если мы говорим про нежелательные организации, автоматически заводится сейчас с первого раза на организаторов. Ну, кто у нас организатор, ну, то есть издатель, главный редактор. На них можно завести сразу. В отношении других сотрудников действует принцип как с дискредитацией власти. Сначала один протокол, после вступления в силу, если второй протокол, тогда уголовная ответственность. Ну, то есть при самом плохом развитии событий, если мы говорим про нежелательную организацию, то есть проблема такая, что должен в голове держать все эти абсурдные репрессивные законы, но в целом даже при самом плохом раскладе нежелательных организаций в первый же день человека на суде, который нам ведет онлайн, не схватят и не потащат в СИЗО даже по их законам пока. Нет, ну, в принципе, они могут его схватить и посадить, но все-таки не по статье о нежелательных организациях. Ну, придумают, что... Ну, мы тоже не надо тут как бы обнадеживать себя в том смысле, что если они захотят, они сделают, в принципе, плюс-минус все что угодно. Мы видим огромное количество дел и политических решений. Но если мы говорим о нежелательных организациях, то не надо дополнительно самим себя ограничивать в вот автоматически. Ну, понятно, у нас не будет никакого краудфандинга внутри России. Мы его, естественно, отключим, да, но у нас он и сейчас его нет, по факту. Ну, то есть мы не очень собираем деньги в России. Это, кстати, огромная проблема для нас. Главный вызов – это проблема с донатами. И мы, конечно, ну, примерно представляем, что будем делать, но мы не стали бы сейчас сразу сгущать краски, да, и заранее там самоликвидироваться из-за нежелательности. Можно работать с таким статусом, и все будет нормально. Времена не хуже все-таки советских, а с точки зрения читателей более благоприятные. Нам, по крайней мере, не надо пробиваться как «Голос Америки» и BBC через заглушки.
Какая сейчас модель финансирования медиазоны? По-прежнему это донаты пользователей?
Частично донаты, частично гранты. Это для нас очень большая проблема, потому что раньше мы существовали на донаты, и это была та модель, которая нас более чем устраивала. И это, конечно, ну, большая часть была донатов, и это, конечно, по нам очень серьезный удар нанесла. Вот, война, блокировки счетов и так далее, потому что на февраль 2022 года мы краудфандингом собирали больше 4 миллионов рублей. И на 95%, ну, 90, ну, трудно очень судить, потому что, да, кто-то переподписался, но, скажем так, на огромную часть этих денег это были российские деньги. И после того, как были введены санкции, ну, мы просто потеряли все свои донаты людей, которые находятся в России. Мы не хотим пытаться их опять собирать. Во-первых, у нас статус иностранного агента, во-вторых, потенциально у нас статус нежелательной организации. А если потенциально статус нежелательной организации, то мы сразу подставляем тех людей, которые нам донатят деньги, и мы поэтому прям не говорим, не категорически не отказываем там совсем, да, но мы, во-первых, их полностью отключим, во-вторых, это, конечно, очень серьезный удар нанесло по нашему положению, и это довольно грустная вещь, о которой я постоянно думаю, потому что мы слишком избалованы были донатами наших подписчиков и наших читателей, чтобы спокойно и с уверенностью смотреть в свое будущее. И это очень, наверное, может быть, главная проблема, которая у нас есть, вернуть каким-то образом часть своих подписчиков, многие из которых, конечно, уехали за границу, но, в общем, мне даже самому лично сложно размещать ссылки и просить деньги на донаты. Тут у вас война в Украине, да, огромное количество людей, которым действительно нужна помощь, и как-то неловко постоянно просить деньги, хотя я понимаю, что это, в общем, нормально и правильно, наверное, но психологически это делать непросто, но с донатами, конечно, у нас главная проблема, если кто за границей, конечно, мы к этим людям стараемся обращаться, но если вам нравится, что делает Медиазона, то самая главная помощь – это подписаться с иностранной карточки на нас. И это абсолютно безопасно, никаких проблем не может быть. Все западные банки отключили сотрудничество с Россией. Да плюс это надо обладать каким-то неимоверным желанием именно вас наказать, чтобы вычислить, что вы донатите там по нежелательной организации иностранным агентам. Это реально очень трудно делать. Мы видим, кстати, к вопросу о применении законов. Одно уголовное дело мы знаем про донаты экстремистам.
Что за дело?
Одно дело. Заякина. Единственное дело про донаты ФБК. Сотни тысяч людей донатили ФБК. Сколько мы видим уголовных дел? Ровно одно. И нет никаких сомнений, что дело на него отнюдь не за ФБК, а за то, что он, в общем-то, всем им надоел диссернетом, голосом и другими общественными инициативами. Я к тому, что ты должен смотреть не только на сами законы, и там, да, с ужасом хвататься за голову, смотреть и на правоприменение, и на реальные риски, конечно, этих рисков избегать, но более просто здраво смотреть. В конце концов, преследовать 100 тысяч человек они не могут. Ну, это как в Беларуси, они же не могут посадить несколько миллионов, которые протестовали. Да, они часто все хватают, обстановка в стране крайне страшная и очень тяжелая, но все равно посадить миллионы невозможно. Посадить противников войны всех невозможно. И всех, кто читает независимые СМИ, невозможно посадить. И всех, кто расшаривает эту информацию, сделать просто невозможно. Это не к тому, что я успокаиваю, кого-то из них можно. Но это просто к тому, что ко всем абсолютно точно никак не придут. А это говорит о чем? О том, что просто у них нет на это ресурсов. Но мы, конечно, должны будем всех предупреждать. И в любом случае, любое уголовное дело, любое преследование – это крайне болезненная вещь для нас.
Журналистикой сегодня можно заниматься в России, на ваш взгляд?
Мне кажется, можно. Ну, то есть вот все эти разговоры о том, что нельзя совсем заниматься журналистикой в России, мне кажется, разбиваются о тех же людей Байкала, например.
Люди Байкала.
Люди Байкала в России. Они продолжают писать материалы и говорить об этом, и выступать против войны. Другой вопрос, что большая журналистика с большими редакциями, да, с классическим, не знаю, офисом, распределением обязанностей, кофемашиной, не знаю, там, чем еще, что там еще бывает в офисах, у нас просто никогда не было нормального офиса.
Комната для релакса,
комната для релакса, диванчики. Диванчики у нас и комната для релакса. Мне кажется, у нас в офисе только и было, что комната для релакса и диванчик, и хороший кофе из кооператива «Черный». Но в целом большой офис, то, что мы себе представляем, СМИ большой, мы отправляем на редакционные задания, да, и как там, прыгающий по хабам внедорожник-корреспондент везет его куда-то вдаль. Ну, такое, мне кажется, в России просто сейчас невозможно по причине того, что оппозиционные медиа не могут условно находиться в Москве без опасений, что им прилетит. Журналистика в России продолжится. Я думаю, она очень сильно будет анонимизирована. Не сомневаюсь. Ну, в том смысле, что будет ли у нас информация из России? Будет. Будут ли условно у нас корреспонденты в России? Я думаю, они будут даже в случае объявления нежелательными. Но мы сделаем все, чтобы эти корреспонденты оставались неизвестными властям. То есть перевод денег и прочие штуки. Мы будем делать так, чтобы минимум информации о них осталось. Естественно, не будем их отправлять уже на суды, не будем отправлять их там, где они могут быть, да, деанонимизированы. Ну, такая очень неприятная партизанская журналистика, а с другой стороны, ну, слушайте, ну, у нас же большой, опять же, есть опыт советский. Но что в Советском Союзе не таким образом все было. Ну, таким образом. К вопросу, кстати, о журналистике и об информации Советского Союза меня в свое время очень, как сказать, с одной стороны, обрадовала, с другой стороны, удивила информация. Мне прям очень понравилось. В 80-м году, в год Олимпиады, после Олимпиады, в осенью, в городе Новокуйбышевск, это под сегодняшней Самарой, да, ну и тогда под городом Куйбышев, были серьезные волнения людей после того, как милиционер застрелил подростка. Новокуйбышевск, ничего там нет в городе такого выдающегося, кроме нефтеперерабатывающего завода. И город в советское время был закрытый. Ну, понятно, да, закрытый город, как бы, как многие в Советском Союзе. И там волнение происходит, там стрельба на улице города, там сожгли несколько милицейских автомобилей, там довольно приличная была попытка штурма милиции, чтобы понимать. Ну, то есть, 80-й год, кстати, Брежнев, люди, да? К вопросу о милицейском беспределе. В Советском Союзе, кстати, чаще всего беспорядки были из-за милицейского беспредела. Так вот, я могу ошибиться с радиостанцией, но то ли «Радио Свобода», то ли «Голос Америки» сообщили о волнениях в Новокуйбышевске через 5 часов после того, как они там произошли. 5 часов хватило, чтобы информация о беспорядках, довольно локальных, это же не очень политическое событие, в закрытом городе дошла до СМИ, которые находятся за границей. В Советском Союзе 5 часов. Ну что, мы при сегодняшнем интернете, интернета никакого не было, надо понимать, и по телефону было опасно разговаривать, потому что их слушали. Ну что, мы в сегодняшней России не найдем людей, которые будут нам нормально что-то сообщать с учетом интернета и того, что интернет они все-таки не отключат при всем своем большом желании? Да, конечно, найдем, и людей найдем, и постараемся их анонимизировать, и поэтому журналистика в каком-то виде в России будет. Проблема другая, что говорить все, что ты можешь под своим именем в России и делать все, что ты хочешь, наверное, уже нельзя, и это, ну, причина того, что, ну, все независимые крупные СМИ уехали.
Есть риски во время сбора информации? Все-таки основная работа журналиста – это собирать информацию, потом уже ее анализировать.
Безусловно, риски есть. Безусловно, риски есть, но тут как раз опять же, мне кажется, значительную часть информации ты можешь собрать удаленно. Ну, в России не так много происходит того, что нам надо ехать и смотреть глазами и с кем-то прямо общаться. Ну, классическая журналистика. Приехал, поговорил с очевидцами, да. Ну, во-первых, если что-то большое происходит, сразу мы видим кучу видео с места. Ехать, ну, ты должен, конечно, смотреть. Ты можешь поговорить по интернету, но есть корреспонденты, кто живет за границей. Если нужно, необходимо прям присутствие на месте, ну, сделай так, подумай о том, чтобы постараться максимально обезопасить своего корреспондента. Не отправляй всех с карточкой. Здрасте, а я вот журналист, знаете, нежелательного СМИ, хочу тут у вас узнать информацию. Ну, конечно, так делать не надо.
Ваш издатель Петр Верзилов, как он участвует сейчас в работе редакции? И участвует ли?
Ну, Петя интересуется, хотя у него, конечно, сейчас другие интересы, другие проекты. Ну да, мы периодически на связи, он, ну, узнает, что и как, он наш издатель.
Но он привлекает деньги для работы издания?
Ну, старается, но другое дело, что у него сейчас на это времени не очень много, да, он почти год находится в Украине, и у него большие проекты там документальные, которые он делает, которыми он занимается, но мы на связи с Петей, и все нормально, он продолжает жить медиазоной, но другое дело, что он как бы не с утра до вечера сидит на телефоне и не ищет деньги.
Мне очень понятна вот эта фотография его с линии фронта в Бахмуте, где он в форме. Он воюет или он снимает кино?
Нет, Петя не воюет, он снимает кино. И, ну, такая фотография, потому что, ну, ты не можешь ходить в желтом жилете на линии фронта, как фотокорреспондент. Это просто невозможно по причинам безопасности. Ну, то есть ты не должен выделяться среди особенно своих. Ну, то есть тут же такая проблема, что не надо выделяться. Любое яркое что-то, что есть, это сильно выделяет любого человека. И ты просто обязан, в принципе, быть похожим на всех остальных, если ты не хочешь выделяться.
О чем это будет кино, когда выйдет?
Это проект Пети, он зарубежный. Это не проект для медиазоны. Он не занимается проектом для медиазоны. Это проект для зарубежных сервисов. Посмотрим, там в процессе, насколько я понимаю, первая часть уже скоро готова будет в каком-то виде оформлена. Но Петр очень много времени провел, он очень много времени проводит с камерой, с информацией оттуда, и поэтому, ну, я уверен, что получится что-то интересное.
Посмотрим, а где оно будет показано?
Я пока точно не знаю, но, насколько я понимаю, они ведут переговоры с известными стриминговыми сервисами. Но он не один там этим занимается, он же в команде, где есть западные корреспонденты, же западные известные деятели, кинодеятели, как он любит это выражение, кинодеятели западные, которые с ним снимали первую часть. Ну, один из эпизодов у нас, кстати, был публично, какие-то эпизоды, они вот выложены. Например, у нас он в рамках вот этого большого проекта был интервью с президентом Зеленским. И несколько вопросов он сказал, что, типа, можно я помимо фильма спрошу вас кое о чем? Ну, вот там вот был такой вот момент. То есть основное интервью войдет в материал для фильма. А просто некоторые, могу, несколько вопросов мы прям сразу выложим. Там вот так было согласовано. Но это прям большие съемки. Петя мог где был. Он, мне кажется, один из главных сейчас экспертов по тому, что происходит на линии фронта, но посмотрим результатов. Я думаю, там очень много отснято.
А могут ли сегодня россияне попасть в Украину для того, чтобы помочь восстановить инфраструктуру, помочь в работе больниц и так далее? Я уже не говорю о том, что, ну, может быть, есть такие люди, которые воюют на стороне ВСУ.
Нет, ну такие люди точно есть, мы это знаем, и это явно не широко распиаренный Ильей Пономаревым легион, как он там называется, «Свобода России». Ну, я думаю, кто-то там тоже есть. Ну, то есть вот как бы все разговоры, что его совсем нет, я тоже не разделяю, какие-то люди, безусловно, там есть, скорее всего, численность преувеличена, но тем не менее, конечно, россияне воюют, и сомнений в этом нет никаких. Другое дело, что нет отдельных подразделений, прям больших, отдельных, огромных подразделений, но какие-то россияне воюют, и кто-то помогает, кто-то волонтерит. Проблема другая. Что, во-первых, на россиян в любом случае будут сомнения смотреть в Украине сейчас. Но это логично. Мы ничего не можем сделать. В этом плане, когда, да, приехать что-то восстанавливать, но это, как бы, мне кажется, довольно сложно, даже исключительно по логистическим соображениям. Ну как человек с российским паспортом, на него будут смотреть?
Просто в любом случае, не дадут визу, да.
Ну, условно, не дадут визу, будут смотреть подозрительно. Это пока невозможно. Хотя в итоге это явно придется и платить репарации, и помогать в восстановлении. Ну, то есть у меня сомнений нет с точки зрения исходов войны, что она будет отнюдь не та, на которую рассчитывал Владимир Путин. И это очень большая будет тема. Но вот прямо сейчас взять что-то и сделать, ну, в любом случае, по крайней мере, есть фонды, особенно тем, кто живет за границей, кто оказывает гуманитарную помощь. А кто хочет более решительно помогать Украине, вполне может перечислять деньги на, да, помощь ВСУ. И как бы довольно много возможностей без личного присутствия на месте.
Сергей, в Волгограде недавно открыли памятник Сталину. Как историк, как вы воспринимаете это событие? Зачем этот памятник сейчас?
Не, ну, зачем памятник сейчас с точки зрения властей, я понимаю их логику. На самом деле у Путина же, в принципе, осталось из якорей, или, как он любит говорить, скреп, довольно мало что. И война, победа в Великой Отечественной войне, мне кажется, самая главная, ключевая, вокруг которой все выстраивается, отсюда Сталинград, прям когда Германия приняла решение о поставке в Украину танков, и с точки зрения, мне кажется, вот, вот этим вот безумцам в Кремле и их пиарщикам рисуется картина, что Сталин — это такой человек, который остановил тогда, вот Владимир Путин — это буквально Сталин сейчас. Вопрос, конечно, большой, почему в Волгограде он это все делает? Неужели в Кремле боятся, что украинская армия дойдет до Волгограда? Но это отдельный вопрос, сдают они себе его или нет. Это очень интересно, но то, что они пытаются усердно создать иллюзию, что Россия сейчас примерно как Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, это видно невооруженным глазом, и именно, конечно, с точки зрения всей поездки Владимира Путина в Сталинград, а до этого была блокада Ленинграда. Чем он занимается в публичных мероприятиях? Ездит по местам боевой славы Великой Отечественной войны. Ждем на Курской дуге летом, я думаю. Хотя нет, на Курскую дугу он не доедет. Слишком близко до театра военных действий. Путин, что объединяет Путина с Сталином, наверное, это его боязнь куда-то приехать и где-то появиться. Да, мы помним, что Сталин никуда не ездил, один раз ездил в Ржев после страшных кровопролитных боев, и то, когда немцы были там в 300 километрах от Ржева. То же самое, да. Ну вот, если вы хотите аналогии, такие же. Путин сидит в бункере и боится куда-то высунуться. А аналогии очевидны, реально. Блокада, Сталинград. Они на своем совбезе, мне кажется, пытаются максимально придумать, что эта война реально как Великой Отечественной. Хотя, конечно, ну, совсем простые аналогии. Ну, ребят, вы говорите, что это аналогия. А кто ваши союзники-то сейчас? Англия, США, может быть, в этой войне? Или они не ваши союзники? Россия, кстати говоря, довольно неудачно воюет в больших войнах, когда у нее нет союзников. Это же вообще не секрет. Ну, то есть, вот советую людям там немножко все-таки почитать историческую литературу. Они, мне кажется, читали книжки, но не те. И переоценили свою роль, как и некоторые другие российские правители в истории. Если говорим про аналогию, то, конечно, это скорее очень все напоминает Крымскую войну русско-турецкую, когда Николай был уверен, что сейчас мы быстренько разберемся с больным человеком, с Турцией. Даже вот сами по себе образ мышления схож. Ну, серьезно, Путин примерно так говорил об Украине. Это государство слабое, оно нежнеспособное, там слишком все искусственно. Это Николай I примерно то же самое говорил про Османскую империю, про Турцию в середине 19 века. Ну и чем все кончилось для России, мы знаем. То есть попытка пофорсить и как-то себя связать нынешних с победой в Великой Отечественной войне. Это главное. А все остальное, Сталин, форма НКВД, это уже такие, как сказать, мазки к широкой картине, которые раздражают, не раздражают, но это все равно детали по сравнению с главной краеугольной такой линией, что у нас война. Там Медведев уже ездит по военным предприятиям, не знаю.
А люди это принимают? Принимают ли они эту риторику? Потому что, например, опрос в Волгограде показал, что люди против переименования Волгограда в Сталинград.
Ну, они, значит, не будут переименовывать. И мне кажется, не очень хочется злить дополнительно людей, вот именно злить. У них же простая история. Нам надо что-то хорошее найти, вокруг этого пытаться кого-то объединить и какие-то образы создать. Значит, не будут переименовывать. Ну, то есть Сталинград поиспользовали, не очень вышло. Ну, главное, что мы воюем, как тогда, за справедливость. Аналогия такая нужна.
Можно ли сейчас сравнить Россию с нацистской Германией? Это правильное сравнение?
Как любая историческая аналогия, она, с одной стороны, имеет право на существование, с другой стороны, ну, слишком много различий. Если уж так говорить, да, слишком много различий. Конечно, определенные признаки мы видим. Это классические признаки авторитарного режима, который близок к тоталитарному. Если мы сравним авторитарные режимы максимальной жесткости, близкие к тоталитарным, там мы найдем сходство с нацистским режимом, потому что авторитарные режимы, как правило, заканчивают как раз вооруженной агрессией. Это же тоже не секрет. Ну, то есть это как вопрос в масштабах. Россия огромная страна с авторитарным режимом. Это кончилось войной, но тут аналогия, в принципе, понятна. Но это аналогия всех авторитарных режимов, если говорить вот именно так. Отличий все равно много. Отличий довольно много. И самосостояние общества немножко другое. Совершенно другое, да? И мир очень сильно поменялся. Если мы говорим о репрессиях в отношении инакомыслящих, пока тоже это все несравнимо. Нет какой-то настолько преследуемой группы, которые были в нацистской Германии. Ну, то есть там были евреи, были, кстати говоря, политические противники Гитлера, которые были де-факто уничтожены за несколько лет. Ну, то есть надо подходить более спокойно, что ли, к этим сравнениям. Другое дело, что эмоционально я вполне понимаю, потому что такой агрессии в Европе и такой серьезной крупной войны не было очень давно. Югославские войны все-таки немножко другое, как бы кому и не хотелось сравнивать. Югославские войны не того масштаба война, которая сейчас происходит в Украине, при всех ужасах войн в Югославии, при всем огромном количестве жертв в военных преступлениях. С точки зрения мировой безопасности, европейской безопасности, сегодняшняя война, конечно, гораздо более опасна. И будет иметь большие последствия, нежели Югославский войн, безусловно. Потому что Россия – страна с ядерным оружием, и, конечно, вообще-то в интересах всего мира не допустить повторения ситуации, когда Россия, ну, де-факто шантажирует весь мир применением ядерной бомбы. Вообще, это нездоровая ситуация для всего мира, да? В Югославии не было ничего подобного, и никаких рисков таких не было. Поэтому аналогии, безусловно, какие-то есть. Мало того, мы сейчас начинаем на них очень легко наталкиваться, да, я сам это делаю. Но все-таки, если уж совсем честно смотреть на ситуацию, мне кажется, различий довольно много. И буквально наслаивать одно на одно я бы не стал.
Почему война не заканчивается? Что должно стать ключевым событием? Кто должен сделать некий шаг для того, чтобы война закончилась?
Ну, вот потому что надо смотреть на ситуацию, какая она сейчас есть. Мы вот на данный момент ее анализируем. И я пока вообще не вижу, как война может прекратиться. К огромному сожалению, я просто не вижу возможности для прекращения войны. Почему? Ну, давайте вот просто посмотрим на картину, которая сейчас есть. Путин. Вот что его может устроить, как окончание войны? Присоединение значительной части территории, да, как я думаю, они говорят на совбезе бывшей Украины, к России. И на этих основаниях мы подписываем мирный договор. Мало того, я думаю, Путину теперь важно, чтобы еще эти территории были в том или ином виде, хотя бы де-факто, да, если не де-юре, признаны мировым сообществом. Возможно ли это в сегодняшней ситуации? Ну, правда же, абсолютно невозможно. То есть непонятно, каким образом Путин может сейчас отказаться от войны, потому что на переговоры на его условиях, конечно же, никто не пойдет. Ну, то же самое с Украиной, то же самое с Западным миром. Ну, то есть Украина, конечно, не пойдет на такие условия. Ну, то есть именно с точки зрения переговорного процесса и какого-то компромисса мы, мне кажется, в такой точке, где это просто вообще невозможно. Мало того, важно же отношение в том числе украинского общества. Мы видим опросы украинского общества, они тоже готовы к длительной войне и к возвращению аннексированных территорий. И это тоже очень важный фактор, это надо учитывать и западным странам. Мне кажется, Путина главная надежда на усталость в западных странах общественного мнения от поддержки Украины. И, ну, мне кажется, Путин на это очень сильно ставит потенциально. Но, мне кажется, он тут ошибается, потому что в политических элитах, мне кажется, отношение к войне более или менее одинаково воспринимается, о том, что Россия слишком опасна, и это слишком опасный прецедент, если махнуть рукой, попытаться закрыться и не помочь Украине выстоять. То есть нету никакого пространства для мирных переговоров. А если нет пространства для мирных переговоров, то второй момент, при котором может завершиться война, это победа одной из сторон. И опять, мне кажется, мы в той ситуации, где ни у одной из сторон нет возможного подавляющего преимущества. Ну, то есть у России гораздо больше людских ресурсов, и в том числе старой техники, у украинской армии гораздо выше мотивация, сейчас будет западное оружие. Без западного оружия Украина прекрасно справилась с задачей сдерживания Путина. Но с западным оружием сейчас станет еще проще это делать с точки зрения, хотя ресурсы, очень важно, что ресурсов в России больше, в том числе людских ресурсов. И я пока не вижу никаких возможностей для окончания войны вот, без каких-то форс-мажоров. А в целом форс-мажор быть только один, может быть глобальный. Глобальный форс-мажор – резкое изменение политики именно Москвы. Смерть Путина, отстранение Путина, что-то с ним случается, потому что война сидит в голове не у всей российской элиты, а только у условного совбеза и у людей, мыслящих примерно как Путин. Я не сомневаюсь, что значительная часть российской элиты прям в ужасе от этой войны и ее не хотела, и ее, поддерживая на словах, в реальности, в душе, очень хочет ее окончания. Ну, потому что им сломали комфортную жизнь, к которой они привыкли, к которой они хотели. Но в целом, в принципе, Путин из-за своих каких-то там амбиций, вот этих безумных учебников истории, каких-то этих совершенно псевдоинтеллектуальных и псевдоисторических размышлениях, которые он публикует, эти лекции нам читает. Вот даже символ войны, вот 50-минутная лекция Путина перед объявлением о начале специальной военной операции, но это же как бы абсолютный бред невежественного мужика. из гаража, прочитавшего плохие книги таких же невежественных людей, называющих себя историками. Ну, серьезно. Ну, то есть это же прям какая-то катастрофа интеллектуальная. О том, что они говорят, о чем они рассуждают, там какой-то Ленин. Ну, то есть как бы вот даже ничего не хочется, да, и даже сложно опровергать, потому что, ну, это какой-то набор штампов реально мужиков из гаража. Вот я в Москве еще в феврале, по-моему, давал показания в суде присяжных по видеосвязи в московском суде по процессу дела присяжных в Самаре, как историк. И, а ковид же еще, ковид-ограничения. И вот я зашел в суд, и там, а в суде тихо, потому что только адвокаты и стороны без зрителей, потому что суды закрыты из-за ковида. Ну, у меня было приглашение, да, меня выписали, а обычно нет. И вот им лень. И вот там сидят два охранника. А так вышло, что, ну, мне сказали, подождите, ну, там свои ограничения. Я на первом этаже сидел, и вот эти два охранника такой, не, ну, слышь, как там, да, вот, а если ракеты ядерные НАТО, оно в Украине расположит, это сколько минут долетания будет меньше, чем сейчас? Нет, но это мы терпеть не можем. Я думаю, какие-то мужики, которые вообще не очень понимают, что и как, причем тут минуты долетания, они явно насмотрелись с телевизора. Но я так на них смотрю и думаю, а, наверное, Путин с Патрушевым, они же примерно на таком уровне разговаривают. Там общий уровень понимания сегодняшнего мира и всего прочего, он как бы отстает в развитии очень сильно. Вот эти постоянно высказываемые мысли ими вслух о том, что Польша мечтает захватить и разделить Украину. Ну, то есть они уверены, что весь мир мыслит до сих пор, как они в своем 19 веке, там, в середине 20-го. И это огромная проблема, что люди совсем отстали от мира, и они вообще не понимают, как сегодня мир живет. Что далеко не у всех это желание все разделить, что совсем иначе все воспринимается. Ну, то есть это прям какая-то огромная проблема. Я к чему? К тому, что война это, конечно же, инициатива, условно, Владимира Путина и самого ближайшего его окружения. И в случае смерти Владимира Путина, его отстранения, что-то с ним происходит, далеко не факт, что она долго продолжится. Я, по крайней мере, опять же, из истории не вижу оснований, что придут такие же оголтелые, как Путин, и продолжат войну. Потому что, ну, просто не верю. Что
но если окружение люди... Путина мыслит такими же категориями, как и сам Путин.
Но окружение, это же тоже довольно важный момент. Окружение Путина не всегда занимает какие-то посты и что-то очень важное. Да? Ну, то есть, условно говоря, Николай Патрушев вряд ли выиграет выборы в России, вряд ли на них даже выдвинется.
Да, который... Можно не проводить выборы.
Можно не проводить выборы, но это же всегда очень сильно... Да, ну, кстати, вот это довольно хороший момент. Не проводить выборы – это усиливать внутреннее, да, недовольство внутри элиты, где угодно. Консолидация элиты в таких случаях вокруг какой-то фигуры бывает только в условиях риска для всей этой элиты. Ну, кстати, тоже важный момент для... западных стран, это странно, конечно, что им что-то советовать и что-то делать, но, конечно, давать понять элитам, что мы готовы пересмотреть отношения, пересмотреть санкции и все прочее в случае свертывания войны, да, и так далее, это очень важно, потому что для них единственное, что может их объединить вокруг Путина, около Путина, это то, что очень жесткие санкции продолжатся. Но я почти уверен, что это станет предметом для переговоров, разговоров и для определенных условий. Так что, опять же, из истории страны, думаю, продолжение после смерти Путина и после отстранения его группы, вот этих бешеных псов, такой политики не будет.
Если Путин воюет с Западом, то что может сделать Запад?
Ну, Запад, во-первых, много делает. Да, это абсолютно беспрецедентные меры, которые предпринимает Запад, и он уже делает много. Что может еще сделать Запад в данной ситуации? Мне кажется, он предпринимает реально очень много, но очень важно, опять я уже повторю, это, конечно, говорить там, российской элите о условиях переговоров, потому что Путин не договороспособен, мы видим. Это человек.
Российской элите это кому?
Ой, российской элите это очень много. Это и миллиардеры разные, и миллионеры, это и правительство, это и губернаторы. Людей достаточно много в России, которые, я не сомневаюсь, далеко не все мыслят, как Путин. Ну, так не бывает. У всех раз и переклинило в голове из-за шпиономании чувства в будущем учебнике истории и так далее.
Ну, если с миллиардерами, например, можно поговорить, они более независимые, чем чиновники, и они имеют недвижимость за границей, да, то как дело обстоит с чиновниками? Как с ними разговаривать? На каком языке?
На языке публичных заявлений и на языке того, что мы готовы к компромиссам после Путина. После Путина там условно переговоры возможны. Условия возможны.
А вы видите сейчас такую, слышите такую риторику?
К сожалению, это одна из проблем, что, мне кажется, такой риторики нет, но это довольно сложная штука ее публично озвучивать в условиях войны, ну так, если разбираться. Но вообще, мне кажется, это важная часть могла бы быть давление на Россию, особенно в условиях шпиономании Владимира Путина и о том, что он уверен, что все вокруг окружают его заговорами и всем прочим. В конце концов, откуда настолько много данных было у западных разведок? Я думаю, сидят они на совбезе и думают, ну кто же у нас тут на совбезе-то нас слушает? Да? Они же тоже не до конца понимают ни методы разведданных сбора, ни там спутниковые какие-то вещи, ни прослушку телефонов. Они же как бы, мне кажется, это не очень до конца допускают. И, конечно, многие люди в России, внутри элиты, я не сомневаюсь, ждут смерти Путина. Ну, не бывает так, что люди раз и тоже все сошли с ума, которые жили совершенно западной жизнью, западной элитой, дети на Западе. Ну, что это такое? Так просто реально не бывает. Значит, они потенциально этого все не очень хотят. Посмотрим. Я при этом не питаю огромных прям иллюзий тут, что это все сразу изменится. Мы говорим же просто об окончании войны, как она может вот прям резко прекратиться. Но если Путин будет находиться у власти, я просто не вижу никаких шансов для быстрого прекращения войны, в том числе из-за того, что вряд ли у одной из какой-то сторон будет подавляющее преимущество на фронте.
И все-таки, когда может закончиться война и на каких условиях?
Война может закончиться даже через месяц.
Это как?
Ну, Владимир Путин отстранен. То есть мы, ну, если мы говорим о форс-мажоре. Что касается, может ли война закончиться на поле битвы, мне как раз кажется, что скорее нет. Я не вижу никаких условий для того, для резкого перелома в пользу одной из сторон. Что Украина там за год вернет свои территории аннексированные, мне кажется, таких возможностей нет. Просто чисто физических таких возможностей нет. А у России нет возможности там захватить большую часть территории Украины, тоже физически. И я боюсь, мы стоим перед длительным вооруженным конфликтом в Европе, один из участников конфликта — страна, обладающая ядерным оружием, которая периодически им будет угрожать. И это все может очень серьезно затянуться и превратиться в условный ирано-иракский конфликт, где линия фронта может сдвигаться на 100, 200, даже 300 километров, но ни одна из сторон не будет обладать подавляющим преимуществом. Мало того, с учетом того, что в Украину приходит западная техника, я как раз думаю, что Украина будет отвоевывать постепенно свои территории. Ну и Россия тоже постарается, да, это все отвоевывать путем огромного количества жертв. И какого-то конца этой войны я, к большому сожалению, не вижу. И не разделяя вот этого условного оптимизма людей, которые там, российская экономика рухнет, армия закончится, ракеты закончатся, я боюсь, это слишком упрощенный взгляд.